не успели еще унести раненого Маурисио Бабилонью, а Фернандо уже продумала до мельчайших подробностей план уничтожения всех следов бесчестия. Не посоветовавшись с мужем, она на следующий день собрала свой багаж, уложила в маленький чемодан 3 смены белья для дочери и за полчаса до отхода поезда явилась к Мэмэ в спальню. «Пошли, Рената», — сказала она. Фернандо не дала никаких объяснений. Мэмэ со своей стороны не ждала и не хотела их. Она не знала, куда они идут, ей это было безразлично, даже если бы ее повели на бойню. С того мгновения, как она услышала выстрел на заднем дворе и одновременно с ним крик боли, вырвавшийся у Маурисио Бабилоньи, Мэмэ не сказала ни слова и больше уже не скажет до конца своей жизни. Когда мать велела ей выйти из спальни, она не причесалась, не умылась и села в поезд, как сомнамбула, не обращая внимания даже на желтых бабочек, продолжавших кружиться над ее головой. Фернандо никогда не узнала, да и не пыталась выяснить, было ли каменное молчание дочери добровольным, или девушка онемела после обрушившегося на нее удара. Мэмэ почти не заметила, как они проехали по бывшим заколдованным землям. Она не видела тенистых нескончаемых банановых плантаций по обе стороны железнодорожного полотна, не видела белых домов гринго с садами, иссушенными жарой и пылью, и женщин в коротких брюках и полосатых сине-белых кофточках, игравших в карты на верандах. Не видела валов, которые тащили по пыльным дорогам повозки, нагруженные бананами. Не видела девушек, которые, как рыбы, резвились в прозрачных реках, огорчая пассажиров поезда видом своих великолепных грудей. Не видела грязных и нищих бараков, где жили рабочие. Вокруг этих бараков летали желтые бабочки Маурисио Бабилоньи. А в дверях сидели на своих горшках худые зеленые дети и стояли беременные женщины, выкрикивающие разные непристойности вслед проходящему поезду. Бывало раньше, когда Мэмэ возвращалась из монастырской школы домой, эти мимолетные картины радовали ее. Теперь они скользнули по сердцу, не оживив его. Она не взглянула в окно, даже когда пышущие влажным зноем плантации кончились, и поезд пересек поле маков, среди которых все еще возвышался обуглившийся остов испанского галеона, и вышел потом в тот же прозрачный воздух, к тому же пенному и грязному морю, где почти 100 лет назад разбились иллюзии Хосе Аркадио Буэндиа. В 5 часов дня прибыли на конечную станцию долины, и Фернандо вывела Мэмэ из вагона. Они сели в маленький, похожий на летучую мышь, экипаж, запряженный лошадью, задыхавшийся, как астматик, и проехали через унылый город. Над его бесконечными улицами, над потрескавшейся от морской соли землей, звучали такие же гаммы, которые в юности Фернандо слышала каждый день в часы сиесты. Они поднялись на речной пароход, чья железная, изъеденная ржавчиной обшивка дышала жаром, словно печь, а деревянное колесо, загребая воду лопастями, хлюпало, как пожарный насос. Мэмэ заперлась в каюте. Дважды в день Фернандо ставила возле ее койки тарелку с едой и дважды в день уносила еду нетронутой. Не потому, что Мэмэ решила уморить себя голодом, а потому, что ей был противен запах пищи, и желудок ее извергал обратно даже воду. Мэмэ еще не подозревала, что горчишные ванны ей не помогли, так же, как Фернанда не знала об этом до тех пор, пока почти через год ей не принесли ребенка. В душной каюте, измученная постоянным дрожанием железных переборок и невыносимым зловонием, исходящим из ила, поднимаемого со дна колесом парохода, Мэмэ потеряла счет дням. Прошло много времени, прежде чем на ее глазах погибла в лопастях вентилятора последняя желтая бабочка, и она, наконец, осознала, что Маурисио Бабилония мертв, и это уже непоправимо. Но Мэмэ не отреклась от своего возлюбленного. Она продолжала думать о нем, пока они пробирались верхом на мулах через полную миражей пустыню, где блуждал Аурелиано II, искавший самую красивую женщину на земле. Не переставала думать, и когда они по индейским тропам поднялись в горы и вступили в мрачный город с каменистыми крутыми улицами, над которыми раздавался погребальный звон колоколов 32 церквей. Ночь они провели в старинном заброшенном доме, в заросшей бурьяном комнате. Постелью им служили доски, разложенные на полу Фернандой. Сорвав с окон шторы, давно превратившиеся в лохмотье, она бросила поверх головы дерева это тряпье, при каждом движении тела рассыпавшееся в прах. Мэмэ угадала, где они находятся, потому что, лежа без сна, с содроганием увидела, как мимо прошел одетый в черное кабальеро, тот самый, которого в далекий сочельник принесли к ним в свинцовом сундуке. На следующий день после мессы Фернанда отвела ее в здание мрачного вида. Мэмэ сразу узнала его по много раз слышанным рассказам матери о монастыре, где ее готовили в королевы, и поняла, что путешествие пришло к концу. Пока Фернанда разговаривала с кем-то в соседнем помещении, Мэмэ ждала рядом в приемной, увешанной большими старинными портретами испанских епископов, написанными маслом, и дрожала от холода, потому что на ней все еще было платье из легкой ткани в черных цветочках и высокие ботинки, покоробившиеся от льдов пустыни. Она стояла посреди приемной в потоках желтого света, льющегося сквозь витражи, и думала о Маурисио Бабилонье. Потом из соседней комнаты вышла очень красивая послушница, держа в руках ее чемоданчик с тремя сменами белья. Дойдя до девушки, она, не останавливаясь, протянула ей руку и сказала: «Пойдем, Рената». Мэмэ взяла эту руку и безропотно позволила увести себя.